Глава 9. Наша встреча получилась теплой. Крепко сжав в объятиях реальных похудевшего Смирнова, я также обнял и Алису, получив от нее скромный поцелуй в щечку. «А че в щечку?» — улыбнулся я, глядя на рыжую красавицу. «Я думал, что встреча будет более жаркой». «А в глаз?» — сухо поинтересовался Смирнов. «Оба-на!» — я улыбнулся и осмотрел моих друзей. «Вы что, теперь вместе?» «Типа того». — смущенно сказал Пашка.
— Да после того, как ты улетел, с выбором стало не особо,
— хмыкнула Алиса, стрельнув глазками в сторону Смирнова. — Ты на что это намекаешь? — нахмурился мой некогда смешливый друг.
— Да подкалываю я тебя,
— рассмеялась рыжая бестия, подошла к нему и крепко поцеловала. Наблюдать за ними было, честно говоря, одно удовольствие. Два сильных одаренных, которые выстояли и не дали рухнуть всему тому, что я только начал собирать. Пашка, кроме своей худобы, приобрел суровый взгляд, несвойственный юнцам. Похоже, тяготы и невзгоды его закалили. Хорошо, что так. Я действительно рад был их видеть. И действительно рад, что большинство моих завоеваний осталось. Ну а теперь с нашими силами снова встать на рельсы будет не сказать, что просто, но гораздо легче, чем раньше. Кстати, о силах. А я ведь не с пустыми руками. Я кивнул Хруму. И тот осторожно развернул сверток, где лежали два меча серых. «Ну ни хрена себе!» — удивился Смирнов. «Откуда?» «Места надо знать рыбные!» Усмехнулся я и почувствовал, как любопытный Смирнов тут же залез мне в голову, пытаясь узнать побольше. «Нет, Пашка, похоже, ты еще не понял, с кем имеешь дело». Я послал ему мысленный щелбан, от которого он затряс головой. «Хрена себе! Откуда такие познания?» «Да все оттуда же!» — сказал я. Смирнов посмотрел на меня с уважением. «Мне же не показалось, что ты теперь... Да к хаосу, я такого вообще не видел. Где ты взял такую сильную сущность?» «Сущность?» — выделил голосом я окончание слова. «А ну-ка, загляни еще раз». Я снял блок, и Пашка с осторожностью просканировал мой мозг. Глаза у него стали как два больших блюдца. «Сколько их у тебя?» «Много, Пашка, очень много. И у тебя будет так же». Я кивнул на меч. «Возможно, стоит отдать его физику?» — покачал головой друг. «Я вроде как энергетик». «Это ты пока энергетик», — усмехнулся я. «Благодаря этому мечу ты станешь самым сильным физиком в Империи. Ну, после нас, конечно». Я кивнул на улыбающихся Райли и Тадаси.
«Они тоже?»
Пашка на секунду замер, сканируя ребят, и тут же поправился.
«Ну да, ребят, да вы просто звери».
«Спасибо, мы знаем»,
— хмыкнул Райли.
«И тебе, Смирнов, придется хорошо прокачаться, чтобы добраться до нас».
«И я прокачаюсь», — абсолютно серьезно кивнул Смирнов. «Я обязательно прокачаюсь». «Ну вот и хорошо», — сказал я. «А пока пора праздновать. Ты не хочешь поговорить с Гиршем и драконами?» «Успеем, Паша, мой друг, успеем. Я слишком давно вас не видел. Итак, что у нас в меню?» Я глянул на накрытый стол. «Извини, мяса нет». Начал Пашка, чем вызвал веселый смех нашей троицы. «Да уж мясо мы как-то немножко переели».
«Мне бы кашки овсяной»,
— выдала Райли. «И выпить», — неожиданно сказал молчаливый Накамуру, чем заслужил удивленный взгляд Смирнова.
«Гордый самурай изволит выпить», — хмыкнул он. «Это еще более удивительно, чем та толпа сущностей, что сидит внутри вас».
«Люди меняются», — пожал плечами Накамуру.
«Ну не настолько же»,
— сплеснул руками Смирнов. «Так, ладно, хорош, давайте уже сядем. Вы не представляете, ребята, как я рад вас видеть!» Дал я волю эмоциям. На утро со светлой, но слегка тяжелой головой я все-таки решил встретиться с командованием. Молодой дракон офигел не меньше, а скорее больше, чем мои друзья, которые меня примерно знали, когда я вручил ему один из мечей серых. Драконы доказали свою верность и заслужили подарок. Их новый глава линии, так точно. В запасе у меня еще оставались два меча, которые я не знал, кому отдать. С другой стороны, что такое два меча против всей галактики? В отличие от Дюрера, Рафаэль Гирш выглядел бодро и весело. Его неизменный оптимизм, похоже, был ничем не сломать. Посыпались доклады, которые с легкостью принимал мой новый прокачанный мозг, а от моих вопросов удивленно кривились все присутствующие.
«Без обид, Антон, но когда ты успел так поумнеть?»
Не выдержал Гирш.
«В своей краткой командировке, Раф!»
— улыбнулся я, и мы снова вернулись к обсуждению. Дела обстояли не так, чтобы чрезвычайно плохо. Но плохо было правильным эпитетом. Первая и самая большая проблема была с продовольствием. С Сальватора было вывезено столько людей, сколько смогли,
и Хедебю явно не рассчитывала на такое население. Она и в лучшие времена закупала продовольствие у соседей. Несколько гидропонных ферм на ледяной планете не справлялись с наплывом беженцев, а то зерно, которое удалось захватить Сальватора при отступлении, уже подходило к концу. А еще потеря Сальватора сильно ударила по нашему бюджету, львиная доля которого состояла из продажи или обмена зерна. Глыба была вычищена до критического предела. С новым приростом эссенса его безжалостно срезали, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Но этого уже не хватало. Мой флот состоял сейчас из разной степени побитых линкора «Ноунейма», эскортного авианосца «Казарский», рейд-крейсера «Кабальеро». «Эсперанса» погибла в бою. Несчастливое, получается, имя для корабля. Пожалуй, больше так называть не буду. Еще два крейсера, пара эсминцев и четыре фрегата. Вот и весь мой флот. Серьезный по старым временам, но в новых реалиях очень маленький. Честно говоря, с появлением новых сил я чувствовал себе возможность в одиночку зачистить планеты от хаоса. Хотя тут могла не выдержать физическая оболочка, но дело это было мне вполне по плечу. А вот в космосе придется воевать кораблями. Да, можно провернуть тот трюк с деформацией пространства, что когда-то успешно использовала Инесса. Да еще пару трюков я выучил. Но против линейного строя имперской армады мы точно не затащим. Мне нужен был флот, и мне нужны были деньги. Что больше всего ценилось раньше и в 10 раз больше ценится сейчас? Правильно, эссенс. Вот с него мы и начнем.
«Когда последний раз имперский конвой приходил за эссенсом?» — спросил я у Смирнова. 3 месяца назад. Корабли вышли в сторону Империи. Больше попыток не было».
«А связь с Землей потеряна?» — спросил я.
«Не совсем так», — улыбнулся Пашка. «Но это лучше один раз увидеть».
Он включил запись, и я увидел лицо человека, бывшего человека, который превратился в демона. Кожа покраснела, в глазах горел багровый свет. Само тело изменилось, нарастив природную броню из острых шипов. Нет, это не было человеком.
«Говорит советник 3-го ранга сестерцы Лекас. Обращение ко всем преданным гражданам Империи. Император требует лояльности и подчинения. Все, кто не подтвердят свою верность Империи и Императору, будут уничтожены».
Я нажал на кнопку сброса. В принципе, мне не интересно, что будет дальше. Все, что надо, я увидел. Это подтвердило слова Дюрера о том, что новые существа сохранили полностью человеческий разум. Не хотел я в это верить до последнего момента, но ясно, что битва будет сложной.
«Что вы им ответили?» Единственное, что уточнил я. «А зачем?» — пожал плечами Смирнов. «Да и что бы я им ответил?»
«Горжусь тобой», — хлопнул я его по плечу. «Но с этим мы тоже разберемся». Я достал флешку, оставленную мне Воронцовым, и прошел в кабину ментал-связи.
«Ну-ка, дружище!» — кивнул я молодому менталу. «Уступи свое рабочее место на секунду!»
Усталый ментал-связист с черными кругами под глазами удивленно встал, но место уступил. Я сел в кресло и надвинул на голову усилитель-коммуникатор. В принципе, для ментальной связи достаточно было воли самого связиста. Все его оборудование было нужно в основном для записи разговоров. Имея в голове сущность связиста, я в первый раз решил попробовать. Получилось достаточно быстро.
«Кто это?»
— раздался недружелюбный вопрос.
«Антон Ноунейм, мне нужно поговорить с графом Воронцовым. Подождите минутку, сэр».
Через пару минут тот же голос, но с другой интонацией продолжил.
«С возвращением, Ноунейм».
«Спасибо, Иван».
«Ментал говорит что-то странное. Ты напрямую с ним общаешься?»
«Именно так», — хмыкнул я. В ответ раздался веселый смех. При переговорах ментал-связисты использовались в качестве посредника, полностью передавая слова, мысли и эмоции говорившего. Не самая приятная работа. Но я ощущал Воронцова, как будто он разговаривал со мной. Хотя голос был другого человека, связиста.
«Подозреваю, что с навыком ментал-связи ты получил еще парочку кое-чего интересного?»
«Так и есть, граф. Вот только чуть больше, чем парочку».
«Ну, зная тебя, я и не сомневался. Чего хотел?»
«Слышал, что вы организовали и возглавили сопротивление?»
«Организовал, да. Насчет возглавил. Лично я так не считаю. Мое дело война, как ты знаешь. Но все эти родовитые особы считают меня чем-то вроде счастливого тотема. Пожри их, хаос».
«И я их понимаю», — сказал я. «Как обстановка?» Сжато и кратко, чтобы сэкономить силы своего ментала, Воронцов рассказал, что примерно 2/3 оставшегося верным себе человечества и примерно половина линии из тех, кто выжил,
воссоединились в своего рода государства. 10 линий, в том числе и Воронцовы, были назначены старшими линиями. Представители каждой из них составили своего рода совет. Вся структура пришла к так нелюбимой представителями линии демократии. Пока она работала. Но работала ровно до первого удара империи. И еще часть людей собрали вокруг себя остатки инквизиции. Вот там получилось что-то вроде деспотизма. Твердой рукой правили инквизиторы, и людей это, в общем-то, устраивало. Отношения между этими двумя образованиями были несколько натянутыми, так как каждый считал, что он должен быть единственным представителем настоящего человечества. Но, тем не менее, они не воевали и всячески старались помочь друг другу. Вот только империя хаоса, как сейчас переименовали старую империю, давила. Все-таки хаоситы получили большую часть флота, лучшие корабли и кадры. Примерно 20% капитанов успели увести свои корабли, но это ничтожно мало. А первый ударный флот Земли один превосходил силой и, по крайней мере, был равен всему флоту свободного человечества. И имперцы медленно, но неотвратимо двигались вперед. «Иван, мне нужна твоя помощь», — сказал я.
«Чем смогу, помогу»,
— услышал я ответ. «И у меня даже есть чем заплатить».
«Ну надо же, предложение становится еще интереснее».
«Я знаю координаты одной из планет Эссенса. Она находится неподалеку. Вот только сил, чтобы туда направиться, у меня маловато. Нет, я предполагаю, что все удастся решить мирно, но ведь Эссенс нужен не только мне».
«Точно. Эссенс нужен всем. Секунду».
Он как будто куда-то отошел.
«Так, ты сейчас на Хадебю. Далековато. Ближайший флот до тебя доберется только через 2 недели. Это остатки 13-го ударного. Они отбиваются сейчас от хаоса неподалеку. Вроде у них затишье. Весь флот я направить не смогу, но полдюжины крейсеров и дюжину кораблей поменьше я точно выделю. Хватит?»
«Да не особо», — вырвалось у меня. «Честно говоря, я думал, что дела у свободного человечества лучше. Так-то то, что он предлагал, примерно сопоставимо по силам с моими. Давай так, Иван, флот высылай, но на разведку я слетаю сам. Справлюсь собственными силами. С меня все равно эссенс. Подозреваю, что там его больше, чем нужно мне. Не справлюсь, дождусь твоего флота. И да, мне нужно продовольствие. Много продовольствия».
«Сделаем. И да, спасибо, Антон. Это действительно отличная новость на фоне последних событий. И да, я бы хотел с тобой встретиться».
«Не сомневаюсь», — сказал я, — «но чуть-чуть позже. Мне нужно навести порядок в собственных владениях».
«В собственных владениях?»
В голосе Воронцова послышалось удивление.
«Ты намерен сформировать третью силу?»
Я мысленно усмехнулся. «Третью силу? Нет. Я планирую вернуть первую силу».
«Вот как? Империю? А в качестве императора?»
«Я бы предложил это тебе», — снова усмехнулся я. «Но, боюсь, ты слабоват для этой роли». Смех Воронцова был немного нервным.
«Птенец оперился».
«Ты не представляешь, как, граф. Ты не представляешь, как сильно. Отбой. Ждем флот». Я снял шлем, вернувшись в собственный мир и наткнувшись на изумленное лицо Пашки. «Ты только что послал, возможно, самого сильного воина Старой Империи». «Почему послал?» — спросил я. «Я готов уступить место императора сильнейшему. Только что-то мне подсказывает, что из нас двоих сильнейший сейчас я». Пашка открыл рот, чтобы что-то возразить, но потом закрыл его. «Ты поменялся, Антон. Ощутимо поменялся. И кое-что в твоем поведении меня тревожит». «Не бойся, друг мой», — хлопнул его по плечу. «Я все тот же старый Антон Ноунейм, который мутузил качков в Академии, чтобы спасти твою жирную задницу». Смирнов улыбнулся, но тревога в его глазах никуда не исчезла.
«Неизвестные корабли, немедленно покиньте систему. Это запретная зона. Или именем императора будете уничтожены»,
— закричал я. «Какая теплая встреча», — хмыкнул я, смотря на экраны мониторов. Рядом просто усмехнулся Дюрер. Находились мы на авианосце «Казарский». В силу своего предназначения он пострадал меньше всего. Линкор «Ноунейм», на название которого я плюнул и решил так и оставить, еще не годился для серьезного боя. А вот авианосец, потерявший 2/3 авиакрыла, кое-как укомплектовали новыми машинами и экипажами.
«Уже можно взлетать и надзирать имперские задницы?»
— раздался хриплый женский голос. Конечно же, Гюрза выжила. Именно ее крыло получило меньше всех повреждений. По факту она должна была стать командиром авиагруппы. Вот только кто же заставит эту женщину вылезти из кабины своего штурмовика? Правильный ответ – никто. Вот и сейчас она вместе со своими пилотами находилась в боевой готовности в ангаре Казарского, готовая ко всему. Я же смотрел на тактико-технические данные имеющихся в системе кораблей, их тип и количество. С облегчением понял, что задача будет проще, чем я предполагал. Основной защитой этой системы были непререкаемый авторитет императора и повышенная секретность. Знали про эту планету, как я понимаю, считанные единицы, поэтому над странной планетой, атмосфера которой переливалась как будто полярным сиянием, висела всего одна орбитальная крепость, от причалов которой сновали туда-сюда орбитальные челноки, опускаясь и поднимаясь на планету. Охраняли систему два тяжелых крейсера, 4 эсминца и 12 фрегатов. «Говорит Антон Ноунейм, наемное подразделение «Дети»!» Привычно начал я, а потом сбился. «Представитель свободного человечества!» Поправился я, просмаковав название на губах. Звучало оно хорошо, вот только явно было утопией. Человечество, предоставленное само себе, не проживет очень долго. Обязательно найдутся несколько человек, которые попытаются подмять под себя всех остальных. Такой уж человеческий характер. Поэтому нужно успеть сделать это первым. Соедините меня с губернатором планеты. Или кто тут у вас главный?
Говорит адмирал Кронос, командующий спецфлотом Империи. Немедленно покиньте систему или будете уничтожены.
Адмирал, я взглянул на пожилого мужчину с усталыми глазами. Какого флота? Какой империи? Давайте определимся.
Империя и император у нас один.
Тут меня немножко занесло. То ли от тупости собеседника, то ли от раздражения, но я повысил голос. Отродье хаоса, в которое превратился наш император, вы считаете, может командовать людьми? Возможно, вы сами хотите превратиться во что-то подобное?
Я давал присягу.
Неуверенно начал он. Понимаю и уважаю, сказал я. Но нет, мы отсюда не уйдем. Если вы хотите драться, то так и будет. Я предлагаю вариант. Я прилечу к вам в крепость в одиночку, и мы еще раз поговорим на эту тему. Адмирал нахмурился. Все-таки он не был дураком или фанатиком. Подозреваю, что превращаться в красномордое отродье он не хотел. Да и с другой стороны, имея такой флот и самую совершенную орбитальную станцию в Империи, чем он рискует, пригласив к себе в гости одинокого одаренного? В обычном случае ничем. Вот только этим одаренным был я. И нет, уже далеко не обычным.